Слушайте, а вот у вас нет какого-то чувства, что программисты, не знаю, там 30 лет назад, они думали, что они будут программировать космические корабли на Марс, там решать, не знаю, спасать людей от рака, а мы сейчас, ну не мы, вы занимаетесь тем, что думаете, как бы с людей больше денег за рекламу получить, нет? У вас нет такого какого-то консерна внутреннего?
Слушай, ну говори за себя.
Я точно не программист.
Ну, у меня, на самом деле, в жизни был такой момент, собственно, когда я уходил из трейдинга, что я видел, что Data Science может. Например, там, не знаю, супер новые методы детекции рака по рентгеновским снимкам.
Это тоже Data Science.
Да, это Data Science. То есть, вот, мне кажется, медицина именно проиллюстрировала самые классные приложения, где Data Science может, там, не знаю, спасать жизни и так далее, и так далее. При этом я, ну, как бы 4 года просто пытался там на рынке какие-то заработать деньги, придумал какие-то сигналы, не знаю, писал кучу ифов и так далее. Ну, просто ковырялся в каких-то временных рядах финансовых данных и делал условно деньги из воздуха. И потом я, ну, и реально начал задумываться, типа, вот о чем я расскажу там внукам, детям и так далее, чем бы я мог заниматься и чем я занимался. В Data Science все равно есть место заниматься, кажется, какими-то дурацкими вещами или неэффективными, или неполезными, иногда даже разрушительными. То есть в Гугле очень много разговоров идет про сотрудничество, например, с военкой. Да? Понятно, что Data Science в военно-промышленной области – это просто очень серьезная вещь. Можно иметь абсолютно автономных дронов, которые будут летать, распознавать конкретные лица и убивать этих людей.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами сегодня Сергей Король из Берлина.
Всем привет, всем привет.
И сегодня у нас гостевой выпуск, с нами Павел Плесков.
Всем привет.
Павел одной ногой, так сказать, во Вьетнаме, а второй в Москве. Есть такие люди с такой растяжкой.
Сегодня мы поговорим про, ну, у нас такой будет довольно интересный data science-driven эпизод. Мы поговорим, что такое наука о данных, мы поговорим про трейдинг. Особенно хорошо мы раскроем тему кайтсерфинга и сноукайтинга. Мы поговорим про 65 стран, в которых Павел уже побывал, и в какие страны стоит ехать, и в какие страны не стоит ехать.
И когда вы послушаете этот подкаст, Павел наверняка еще в паре стран побывает, как обычно это бывает.
Павел, если ты слегка представишься, расскажешь, где ты находишься и чем ты занимаешься.
Меня зовут Плесков Павел, я дата-сайентист в компании H2O AI. Сейчас нахожусь в Москве. В принципе, довольно часто тут нахожусь, но работаю удаленно последние 5 лет.
А кто такой дата-сайентист вообще? Что вы сайентистите? Дату?
Это хороший вопрос. Ну, дата-сайентист – это такой программист, на самом деле, который шарит в методах машинного обучения, понимает, как анализировать данные, может быть, разбирается в каких-то вещах в дип-лёнинге, как это выкатывать в продакшн и так далее. Сейчас все IT-продукты, если посмотреть там на гугловские и фейсбучные, они все так или иначе используют методы машинного обучения, artificial intelligence и так далее. Как бы все программисты потихонечку превращаются в ML-инженеров.
То есть ты типа занимаешься нейронками, я правильно понимаю?
Да, я на самом деле, когда начинал, я стал участвовать в соревнованиях по машинному обучению.
Фига себе, соревнования по машинному обучению — это как?
Да, есть такие. Я этим занимался 2 года full-time, то есть больше ничем не занимался, уволился с работы. Это, ну, был такой способ погрузиться в эту тему, потому что я знал, что это существует, я знал, что анализируют картинки в медицине, какие-то очень крутые приложения, анализируют тексты, звуки, ну, просто табличные данные. И все это хотелось потрогать руками. И оказалось, что есть соревнования, очень много, за это платят довольно много денег.
Ну, сколько, скажи.
Но вот сейчас, чтобы прям все сразу попадали со стульев, Facebook выпустил соревнования на детекцию дипфейков. Это когда подменяют лицо на видео или на фотографии. И первый приз – $500 000.
Ну, ничего, нормально. Можно купить новый MacBook, в принципе.
Мне кажется, если ты выкатишь решение, которое может детектить дипфейки в картинках и видео, то ты на этом можешь построить свою компанию, которая будет, может, потом Facebook купит за гораздо большие деньги, чем $500 000, нет?
Ну, да, да. Тут как бы есть некоторый обман, потому что люди со всего мира будут соревноваться, лучшие ресерчеры, ученые, PhD-студенты и так далее.
Да-да-да.
Будет безумная конкуренция. И, конечно, они окупятся, вот эти деньги там, Facebook вообще инвестировал во все это дело 10 миллионов, по-моему, суммарно. Он на гранты раздал, еще на железо и так далее.
Копейки.
Да, не, ну, это, ну, такой один из примеров прям супербольших призовых.
А тебе удавалось что-нибудь выиграть вообще?
Да, ну, я...
Ну, скажи, сколько?
Мне кажется, в год, ну, там, 10 я собираю, может, чуть-чуть побольше. Но это...
Ну, так в какой валюте?
Ну, в долларах.
Сергей, перепрофилируешься теперь?
Да, я уже гуглю курсы дата-сайентистов. Да, недавно, кстати, смотрел видеоподкаст, там какой-то чувак, он типа берлинец, и он говорит, что типа дата-сайентист это прям самая жаркая профессия, и дата-сайентист может зарабатывать в Берлине до 500 евро в сутки. Я такой думаю, нифига себе.
500 евро в сутки это довольно мало.
Чего?
Нет, для Берлина это круто, по-моему.
Саша, мы только что поняли уровень своих доходов, кажется.
Ну, слушай, в Лондоне day rate как бы программиста, в принципе, будет, ну, солидного программиста будет выше, чем 500 фунтов.
Да ладно.
Значительно. Да, ну, не значительно, но выше, да-да-да.
Ну, то есть сколько это получается в месяц, типа 10 тысяч фунтов, ты хочешь сказать?
Но мы говорим про, как бы, консалтинг.
А, ну...
Мне кажется, тут немножко все-таки есть такое разграничение между, собственно, нейронными сетями и data science. Нет, Павел? Потому что Финляндия, например, сейчас выпустила бесплатный курс. Ну, этих бесплатных курсов сейчас очень много, Google тоже очень на это напирает. То есть они хотят, чтобы люди учились всему этому, прокачивались и приходили к ним работать. Ну, самые сливки. Но Финляндия, как бы, выпустила бесплатный курс сейчас тоже, типа, всем. Типа, приходи, учись нейронной сети и становись, типа, ну, этим программистом. Но мне кажется, там есть какая-то разница, нет, Павел? Data science и нейронные
да,
сети.
Да, да. Ну, на самом деле, там дата-сайентисты, они становятся, углубляются в специализацию. Нейронные сети — это такая часть дип-лёрнинга, это просто было продолжение методов машинного обучения, просто более сложные модели, и не более того. Дата-сайентисты, они, как правило, должны знать там, все модели машинного обучения. Иногда они специализируются исключительно на компьютерном зрении, компьютер вижн. Вот, это, ну, работа только с нейронными сетями. Иногда они специализируются только на текстах, это тоже нейронные сети. Иногда просто самые простые старые методы табличных данных, тогда здесь обычно сети не нужны. Ну, то есть это просто, на самом деле, один из методов, просто он очень модный, его любят вставлять в печи, всякие стартапы и так далее.
Сегодня была новость, то, что Марк Цукерберг отказывается встречаться с журналистами Нью-Йорк Таймс, поэтому они сделали Цукербота, они скормили ему все речи публичные, которые Марк давал когда-то, и взяли у него интервью. Получилось, говорят, неплохо.
Да, на самом деле, вот в последние два года НЛП, это наука, которая занимается текстами, там просто произошла очень большая революция. Было много новостей про лабораторию OpenAI, которую спонсировал Илон Маск, сетка, которая тоже научилась генерить фейковые новости и так далее. То есть появились очень крутые тяжеловесные модели, которые обучались там на всей Википедии, на всех новостях и так далее. И они сильно способны генерить какие-то адекватные тексты. Не всегда очень осмысленные, но вот эта революция прямо вот у нас на глазах у всех дата-сайентистов происходила там последний год-два.
Ну, слушай, получается так, что сейчас одни генерируют фейковые новости, а другие генерируют алгоритмы, которые распознают эти фейковые новости и говорят тебе, эй, это фейковые новости, получается битва таких, я не знаю, AI.
Ну да, да, эта игра в кушки и мышки, она та же самая происходила и с вирусами в обычном софте. Как бы она уже годами длится, и все то же самое теперь перекочевывает в мир дата-сайенса, в метод машинного обучения. Ну, те же самые дипфейки, фейковые новости. Ну, и причем это имеет очень, очень большие последствия, там, в том числе, как пример, на выборы США.
А тебе приходилось заниматься какой-нибудь дата-сайентистом в пограничной статической точки зрения вообще отрасли?
Мне конкретно не доводилось. Есть такие направления. Есть, например, очень большая проблема – это байсы, которые в себе несут, ну, прям алгоритмы машинного обучения. То есть алгоритмы обучаются на данных, и все, например, расовые предрассудки, гендерные предрассудки, которые в данных есть, они перекочевывают в эти модели и в результаты предикшенов этих моделей. Ну, самый известный кейс недавно был, компания Amazon по резюме начала автоматически с помощью нейронки отсеивать кандидатов, и вдруг оказалось, что нейронка почти всех женщин отсеивает. Вот. И им очень стало неловко, вот, и пришлось все фиксить, потому что, ну, вот так оказалось, что исторически очень много женщин отсеивалось.
Мои знания, на самом деле, они довольно ограничены, они по большей части основаны на последнем сезоне «Силиконовой долины».
Кремниевой
долины. И там был в какой-то момент, ну, то есть там, типа, они немножко пытались раскрывать тему искусственных нейронных сетей и самообучающихся, вот это все. И там в какой-то момент один из персонажей говорит, что Ну, то есть она работает, но это как бы как черный ящик, мы не знаем, что внутри, мы не можем внутрь заглянуть, но оно как-то работает. Это все действительно так? То есть это все черный ящик?
Да, это хороший вопрос. Есть прямо отдельное направление науки, это интерпретируемость моделей. И проблема тут такой, возникает трейд-офф, что очень простые модели, которые показывают не очень сильный результат, например, там какие-то линейные модели, регрессии, которые всю жизнь существовали, их очень легко интерпретировать, ну, там, эти регрессионные коэффициенты, их все знают, не знаю, экономисты и так далее. Вот. Но как только модели становятся чуть сложнее, когда это нейронная сеть, обычно нейронные сети могут в себе содержать, не знаю, миллион чисел, это так называемая веса нейронной сети, интерпретировать ее, ну, реально невозможно, то есть это абсолютный black box, и очень часто в бизнесе топ-менеджмент может напрягаться, что вот дата-сайентисты пришли с очень классным решением, но как интерпретировать эти решения не очень понятно, и как бы что делать, если алгоритм сломался, тоже не очень понятно. Есть даже индустрии, где на законодательном уровне у тебя модели должны быть интерпретируемые, например, это финансы. Если ты человеку в банке отказал в кредите, то ты должен сказать, почему ты ему отказал. Ты не можешь просто скормить его профайл нейронки, и он тебе скажет «нет».
То есть, типа, все равно нужен человек, который будет неким конечным...
Ну да. То именно поэтому был очень долго существовал кредитный скоринг. То есть, там просто берутся факторы с какими-то весами, говорят, там, если вы мужчина, там, 40 лет с таким-то доходом, мы вам дадим кредит, а если там женщина одинокая, то не дадим. Вот. И все было очень просто. Понятно, что предсказательная сила нейронок, она может быть намного лучше. То есть ты намного... Ну, вот для этой задачи можешь лучше выделять людей, которые там потом дефолтнут, которым ты не захочешь выдавать кредит. Но законодательно ты не можешь этого делать.
Ты немножко упомянул, Павел, что ты жил во Вьетнаме и был в 64 странах, и сейчас пытаешься переехать в Лондон, и еще у тебя много всего. Дай нам, может, какие-нибудь хайлайты, что у тебя происходит в плане, так сказать, мировом.
Да, с тех пор, как мы с тобой переписывались, я уже 65-ю страну посетил.
Отлично. Пока выйдет подкаст, давай сразу типа запасом.
Уже где-то к марту должно быть 70. На самом деле, так получилось, что после университета я пошел в консалтинг, там немножко год поварился, очень напрягся, как-то мне не очень понравилось работать. Потом переключился на трейдинг, который я прям мечтал работать, алгоритмический трейдинг, то есть писать машинки по зарабатыванию денег. И там я работал 4 года, и 2 из них у меня была своя компания, и у нас не было офиса, мы работали удаленно. И как только я осознал, что я могу не находиться в Москве зимой, я тут же воспользовался этой возможностью и отправился во Вьетнам. Ну, то есть для первой зимовки... Ну, прям я много очень сил потратил, чтобы выбрать место, куда поехать, потому что в течение 10 лет люди говорили, вот мы ездим там в Таиланд, дауншифтеры, там сдают квартиру в Москве и так далее. Это все было прям притча во языце. Мне хотелось как-то самому выбрать. Там довольно много критериев было, чтобы там еда была не очень острая, чтобы с визами было мало проблем.
Не любишь остренько.
Да. Ну, Тай для меня острова, да. Хотя азиатскую еду я очень люблю, чтобы там девушке работу можно было найти. А еще меня интересовали водные виды спорта. Тогда я очень интересовался серфингом. В общем, все свелось к Вьетнаму. Первый раз я поехал в город Вунг Тау. Это недалеко от Хошимина. 2 часа плыть. Это самый юг Вьетнама. Там я провел 6 месяцев, это была моя первая зимовка, это было просто невероятно, но с тех пор я просто каждый год зимую, и в этом году поеду в Кейптаун, в Южную Африку.
А что это, есть какие-нибудь экзотические страны, там какой-нибудь Иран?
Понятно, там Европу почти все объездил, тут экзотики мало, а Азию почти все объездил, Юго-Восточную Азию, включая такие страны, как Лаос. Дальше разок я зимовал в Мексике, жил на острове Косумель, это не очень далеко от Канкуна, довольно известного. Вот мне вообще нравится на островах, я жил на Баракае в Филиппинах. Все это в основном было связано с увлечением кайтсерфингом, которым я тоже довольно быстро заболел. Ну, как я уже говорил, когда первый раз поехал во Вьетнам, я интересовался серфингом. Я приехал и понял, что самые лучшие волны происходят в 5 утра, а мне надо было работать по московскому времени в трейдинге, вот, а там еще разница 4 часа. Я понял, что мне надо типа по Москве там в час ночи вставать, чтобы серфить, и серфить получилось бы там, не знаю, раз в 2 недели. Я понял, что это совсем не мое, и тут я увидел кайтсерферов, которые на таких парашютах и досках ездят по воде, и они это делали круглый день. Вот, им нужен только ветер, волны не нужны, и я просто в это влюбился, и вот уже 5 лет я этим занимаюсь. И в основном, ну, сейчас все мои направления путешествия, они связаны именно с поиском этих спотов, которых, ну, не знаю, штук, может, 50 в мире известных, все по ним катаются. Вот Кейптаун как раз то самое направление, где там все кайтсерферы тусуются.
Слушай, я однажды общался с одним кайтсерфером, он говорит, что типа это довольно сложная штука. И типа ты, я не знаю, это как с чем сравнить, что он рассказывал, что он пытался, как когда он учился, что он первые там один или даже два выезда, он просто ехал, у него вообще ничего не получалось. Он все время падал, его запутывался в каких-то штуках, и он прям весь истерил. Мне говорит, типа, все нормально, ты должен преодолеть там, не знаю, 50 часов, и потом поедешь.
Да, да, это абсолютная правда. Там очень много степеней свободы. То есть ты находишься на воде, у тебя есть доска, у тебя есть вот этот парашют, который управляется совершенно, ну, таким. Немножко заторможено, не на все твои действия он реагирует мгновенно. Порог вхождения не сильно большой. Ну, то есть, когда я учился во Вьетнаме, там были довольно большие волны, это все усугубляло положение. Вот, и там все говорят, ну, если ты научишься катить во Вьетнаме, то везде потом сможешь катить. Ну, так, потом оказалось, что так на половине курортов говорят, где есть волны. Но, тем не менее, я это все преодолел, потому что мне не сильно очень хотелось, и сейчас уже все по кайфу. То, что знакомый сказал, что он там первые два раза уже катался, это очень вряд ли, потому что там обычно все на берегу начинается, тебе доску-то дают далеко не с первого раза.
Бегаешь с этой штукой по пляжу?
Буквально, да. Ты привыкаешь к тому, как кайт тебя ведет, как им управлять. То есть, там, по сути, как в машине есть газ и тормоз, и можно поворачивать, но только это все абсолютно по-другому устроено. К этому надо привыкнуть.
В Финляндии, кстати говоря, есть разновидность кайтсерфинга.
Только в бане?
Нет, когда все заморожено на льду. Там нету волн, там просто есть лед, а в остальном, да, у тебя все еще как бы этот, ну, как доска и кайт.
На самом деле в России сноукайтинг тоже довольно распространен. В Москве катаются на Подольских полях, в Карелии. Вот я сейчас в январе поеду в Карелию, там будет как раз чемпионат проходить.
Что? Ничего? Чемпионат по сноукайтингу?
По сноукайтингу, да. Обычно это гонки, то есть конкретно в Карелии люди катаются по озеру. Причем, ну, если вбить в Ютубе сноукайтинг, там будут такие видео из швейцарских Альп, где люди там взбираются на горы, там солнце и так далее. Если посмотреть на то, что происходит в Карелии, там люди на озере, весь снег сдуло с озера, там лед, там такая метель, люди такие отмороженные. Ну, то есть это совершенно другие впечатления.
Ну, слушай, мне на самом деле нравится. Я вот даже с тобой согласен, что путешествовать клево, когда ты имеешь какую-то типа цель. Я, например, езжу там в музей современного искусства ходить, ну и там винные бары пробовать.
У меня есть такая банальная цель, я хочу 100 стран посетить. У меня такой есть пунктик.
А у тебя прям есть список этих стран, любых 100 можно?
У меня есть, конечно, список, который я очень хочу посетить, еще не посетил, ну, такие, которые уже...
Согласись что-нибудь.
Да, ну, которые подороже и подальше, типа Исландии, Австралии, Новой Зеландии, Японии, вот такие вещи. Ну, там, и все, что в Южной Америке.
А есть какие-нибудь прям супер экзотические? Там какой-нибудь Саудовская Аравия?
Ну, вот, кстати, Саудовская Аравия прям недавно открыла визы. 10 лет туда вообще нельзя было попасть. Ну, последнее, как раз Тёма Лебедев прям не мог этого сделать, ну, в течение 10 лет. Вот сейчас я прям недавно смотрел на берег Саудовской Аравии из Египта, но это еще не побывал. Ну,
в таком случае можешь доехать, мне кажется, из Египта на своем кайтсерфе. На нем реально можно проехать километров 100, например?
Да, да. На самом деле, опять-таки, зайти на Википедию, есть такие безумно долгосрочные гонки, и, по-моему, рекорд – это 700 километров. Вот, это несколько дней. Ну, это просто космос. То есть там есть разные дисциплины. Есть такой фристайл, когда люди прыгают, когда люди делают трюки. А есть, когда просто соревнуются на скорость, иногда на дальность поездок.
То есть, я так понимаю, несмотря на то, что ветер дует с одной и той же скоростью, можно двигаться все-таки с разной скоростью в зависимости от твоих скиллов.
Да, да, это правда. На самом деле там техника вся та же самая, что и в парусном спорте. Ты можешь двигаться и туда, и обратно, и с разной скоростью.
А что там в Саудовской Аравии-то? Я вообще ничего не в курсе. Почему туда нельзя было? Это они просто никого не пускали?
Ну, не мусульманам нельзя было. Только можно на хадж было ехать.
А-а-а.
Сейчас они вернули.
Ну да, насколько я понимаю, там в Мекку не мусульман совсем не пускают, но в саму Саудовскую Аравию, ну, им как бы неинтересно, у них есть большая нефтяная компания, они хорошо живут, им никто не нужен.
Какая часть тебя года так получается, так что ты в путешествиях, какая часть ты, так сказать, находишься на родине?
Обычно это 50 на 50, иногда это помогает не быть налоговым резидентом.
Ага, прекрасно.
Вот, один мой друг не налоговый резидент России. Но обычно, да, просто я еще увлекаюсь мотоциклами, обычно летом я стараюсь в Москве проводить, потому что там мотосезон, все хорошо, птички поют, деревья растут, можно жить. с женой поехали в Египет покайтить в Дахаб. У нас был план прилететь сначала в Израиль, в город Эйлат, потому что туда были дешевые билеты победой. И мы прилетели, все просто шло гладко и отлично. Мы должны были пересечь сухопутную границу в городе Таба. Нас пограничники остановили и сказали, что со своим кайт оборудованием нельзя пересекать сухопутную границу.
Что, почему?
Вот, ну, примерно такая же реакция была у меня. Оказалось, что уже 2 года ко многим кайтсерферам пристают пограничники и говорят, что... Ну, одна версия заключается в том, что кайтсерферы фотографируют секретные объекты в Египте.
Обычное дело, как бы, для этого и катаются.
Кто-то... Ну, нам пограничники сказали, что кайты очень похожи на парашюты, а это что-то военное. Вот. Ну, на самом деле, правдивая история заключается в том, что, скорее всего, они хотят, чтобы ты арендовал там уже на месте, я не знаю, инвестировал в местную экономику, но учитывая, что это был такой low season, там вообще, в принципе, ничего не происходило, никакой аренды. Ну, в общем, все закончилось тем, что... ну, и условия ты можешь оставить на границе, там они будут хранить их, но ты уже уезжаешь без кайтов. Нам это не очень понравилось, нам пришлось с юга Израиля в итоге поехать в Тель-Авив, потом полететь через Стамбул в Шарм-эль-Шейх и все-таки попасть в Египет. И когда мы туда прилетели, ветер закончился. И, в принципе, из всех 2,5 недель мне удалось покататься 2 дня. Вот. Мы были в Центральной Америке разок, в городе и в стране Белиз. Вот, это было самое страшное место, которое мы вообще были. Значит, мы провели там 24 часа, но там очень высокая преступность, там много бедного афроамериканского населения. Там есть маленький такой клочок в центре города, но это именно в Белиз-Сити, в столице. То есть сам Белиз, он более-менее ничего, острова ничего, там есть известный дайверский спот Blue Hole, там приезжают туристы, нормально. Вот мы остановились в столице, там есть прям маленький квартал, который постоянно непрерывно патрулирует полиция, и вот там могут оставаться туристы. Мы забронили жилье по Airbnb, когда мы пришли к нему, оказалось, что оно полностью огорожено колючей проволокой.
И заминировано вокруг.
Да, нам сказали после 6 не выходить на улицу.
Когда забронировал отель в прямом смысле этого слова.
Забронировал, да-да.
Это было сильно страшно. Ну, Центральная Америка и частично Южная Америка – это довольно места с повышенной преступностью.
А когда ты выбираешь, так сказать, страну, в которую ехать? Ну, даже Египет, на самом деле, там же, так сказать, совсем недавно было довольно неспокойно. Какими, так сказать, мыслями ты руководствуешься в плане... безопасность.
На самом деле, просто читаю отзывы, если не совсем трэш. Ну, вот тот же Кейптаун, там тоже высокая очень преступность.
Ну, да,
вот,
да.
Но при этом там есть отдельные районы, богатые, где живет в основном белое население, и там абсолютно безопасно. Там же обитают все кайтсерферы, ну, как бы вот с такими ожиданиями я туда еду. Например, соседний Йоханнесбург в Южной Африке, там без машины, ну, в принципе, находиться нельзя, и там, ну, вообще не рекомендуют белым выходить никуда. Ну так, как бы понятно, что я сейчас путешествую с женой, у меня такие критерии безопасности еще немножко подвинулись. Я стараюсь не рисковать.
До этого 15 минут назад она была девушкой.
Не-не-не, девушка была в первую зимовку.
Ну, может, пока мы разговаривали в подкасте, ты, может, еще одну страну посетил.
Я, на самом деле, из крутых историй, 2 года назад мы с моей тогдашней еще девушкой поехали в Америку, путешествие по Калифорнии. Мы ездили 1,5 месяца, ну, по всем стандартным местам. И мы поехали еще на Burning Man. Я думаю, вы в курсе такого события.
У нас был специальный подкаст.
Вот, там я сделал своей девушке предложение.
А расскажи, как это происходило на Burning Man.
Ты такое огромное кольцо сжег перед ней.
Не, на самом деле это было интересно, потому что я... Это было до последнего в секрете, то есть я сказал всем родителям девушки, вот, купил кольцо в Москве, там спрятал его, мы катались. Довольно сложно было выбрать день, то есть я не хотел там это в первый день, в последний день. Как-то хотелось романтично, но очень сложно сделать что-то романтичное, когда люди с голой задницы вокруг тебя ходят постоянно.
Ага.
Вообще, что может быть романтичнее, на мой взгляд, ну ладно.
В какой-то день уже приближался закат, и я увидел, что рядом с нашим лагерем была такая реально большая башня, и я заставил свою девушку Яну подняться по лестнице, она очень боялась этого дела, там такая лестница шаткая, вот, мы поднялись наверх, и там не было голых задниц, был очень красивый закат, и на мое счастье, там еще была одна женщина, я ее попросил, дал ей телефон, попросил снять на видео, и шепнул ей на ухо, что сейчас будет что-то особенное, и сделал предложение своей девушке все это было заснято на видео, в общем, было очень круто.
Ну, я так понимаю, предложение было успешным сейчас?
Ну, абсолютно, на 100%.
Слушай, а ты, кстати говоря, в Кейптауне говорят еще акулы, ты акул не боишься?
Да, есть такое, есть на самом деле очень страшная история, я даже про Египет такую слышал, что там одна акула покусала катера, потом была гипотеза, что это один отель натравил акулу на другой отель.
Ого. А что, они прям настолько могут?
Вот, ну, на самом деле, по-хорошему у катера все-таки поменьше рисков, чем у серферов, потому что у тебя большую часть времени никакие конечности в воде не болтаются, ты, ну, как бы над водой проходишь. В Кейптауне есть специальная служба, которая следит за всем этим, ну, и оповещает, ну, типа, как спасатели на берегу, поэтому, ну, случаев я каких-то не слышал.
Слушай, ты, насколько мы знаем, ты, типа, в Лондон собираешься переезжать. А почему в Лондон? Как это вообще у тебя было устроено?
В апреле этого года меня позвали на конференцию в Сан-Франциско, и там я начал переходить в компанию H2O, в которой сейчас работаю. На выбор там было не очень много мест, куда можно релоцироваться. У них основной инженерный офис, ну, помимо Долинного, в Праге. Вот. Мне как-то в Прагу не очень хотелось. И у них был такой микроофис, там буквально из 5 человек в Лондоне. Так как я много путешествую, меня очень долго мучает уже вопрос, где же все-таки обосноваться, потому что дефолт сити не кажется прям идеальной опцией. Вот. И на самом деле большинство людей, которые путешествуют, они всегда жалуются на отсутствие социализации. И вот это приходит примерно через 3 месяца после зимовки. То есть, как бы ты хорошо не ладил там со своим сотоварищем, партнером, женой или так далее, но после того, как вы просто вдвоем находитесь очень долгое время и не общаетесь с друзьями, вы начинаете скучать по этому общению, и социализация нужна. Вот. Но поэтому Лондон – это одно из, наверное, самых больших скоплений людей, с которыми я учился, там, в Решке, на Мехмате, работал во всяких консалтингах, трейдингах и так далее.
Вот куда все мозги-то утекают, да? Ты говоришь, чтобы появилось какое-то качественное общение, нужно, так сказать, все-таки осесть и прожить, ты сказал, 3 месяца хотя бы или что-то такое?
Не-не-не. А через 3 месяца, если ты не общаешься, ты реально начинаешь скучать по этому вообще. То есть ты, если уехал на какой-то остров, он может быть райский, там баунти пляжи, но через 3 месяца ты просто сходишь с ума, потому что тебе просто хочется пообщаться там, да, с русскими, с русскоговорящими людьми, с друзьями, с товарищами и так далее.
И как у тебя этот процесс происходит? Как у тебя Лондон?
Пока не очень быстро происходит. Вот. У нас просто компания недавно привлекла очередной раунд D. Активно очень набирают людей, HR-департамент очень занят. Ну, плюс они сейчас пытаются получить лицензию, чтобы нанять иностранного сотрудника. То есть, там такой офис не супер полноценный. В итоге все это затягивается, поэтому я пока решил съездить в Кейптаун, пока вся эта бюрократия происходит.
Ну, слушай, а вообще вот переехать в Лондон для тебя это прям типа почти это квест, который ты можешь точно выполнить, или это много неопределенности в этом?
Да не, на самом деле, ну, для меня это не выглядит чем-то сложным. Да, ну, я в Лондоне много раз был, у меня есть там, опять-таки, как я уже говорил, много знакомых, которые могут что-то посоветовать. В принципе, это довольно понятный город, там понятное законодательство, понятные правила, будет работа. Ну, то есть, мне кажется, там все очень определенно.
Че, Саша, определенно там? Признайся.
Ну, теперь определенно. У нас, в принципе, теперь все утряслось, и теперь у нас будет Brexit, так что
да. Ну, да, это есть такой нюанс, конечно, вот, но...
Они, кстати, говорят, Павел, не знаю, ты в курсе, наверное, но они, короче, они хотят повысить всех иммигрантов, которые переезжают. То есть сейчас уже в стоимость визы входит оплата, ну, доступа к здравоохранению, но они хотят повысить это еще до, по-моему, 640 фунтов, если не ошибаюсь, в год, чтобы просто у иммигрантов, которые приезжают сюда, типа, был доступ к NHS. То есть, как бы общая стоимость визы, она еще немножко вырастет. Хотя, если повезет, как бы, если компания это все спонсирует, то это все, конечно, ляжет.
Ну, все будет спонсироваться.
Да, так что это, конечно, самое лучшее. Ну и плюс, как бы, у тебя на самом деле просто отличнейшая профессия в этом плане, потому что, опять же...
Ты приходишь на собеседование, вы приняты.
Ну, все. В общем, да, потому что, нет, на самом деле, data scientist просто невероятно востребованы прямо
сейчас. Наташа, data scientist пришел, так офер, ему скорее суй, пока не ушел.
Ну, на самом деле, у меня, да, такое ощущение есть, ну, что профессия очень востребована. Понятно, что это немножко... уменьшается, потому что предложение на рынке труда увеличивается, каждый год выпускаются новые люди, появляются программы в университетах, там PhD-шники появляются и так далее, и так далее. Вот, плюс ну, сейчас в этой профессии на самом деле дикий запад происходит, потому что люди реально нанимают data scientist, но это примерно как в компанию нанять программиста. Ну, кто-то говорит, нам нужен программист, как бы. Вот, вот что это значит? И то же самое, не очень понятно, что такое data scientist. То есть есть, по сути, machine learning инженеры, они могут специализироваться в отдельных направлениях data science. Вот, и это уже более понятная история. И вот эта стандартизация, она, конечно, ждет профессию, и после этого, ну, немножко и зарплаты там пониже станут, когда будет понятно, что вообще, как спрашивать с Data Scientist, что он из себя представляет и так далее, когда их можно их все по полочкам разложить. Но, ну, плюс, я когда смотрел зарплаты в Лондоне, как-то немножко грустно стало, потому что все-таки Лондон, кажется, больше финансовой столицей.
Ты по сравнению, ты сравниваешь с Кремниевой долиной, да?
Да, с долиной в основном.
Ну, я тебе могу подбросить немножко инсайта в этом плане. У нас зарплаты ниже. Но они на самом деле растут, то есть как бы у нас благодаря, ну, как бы тому, что у нас консерваторы власти, они как бы благодаря этому у нас сейчас все бизнесы и у нас зарплаты все еще будут расти. Скорее всего, они на самом деле потихонечку, если не догонят, то приблизятся к уровням американским за счет того, что наше здравоохранение, скорее всего, в какой-то момент все-таки продадут уже американцам, и оно станет платным. А в Америке они как бы такого уровня, потому что, ну да, там, ну как бы там страховка довольно дорогая, поэтому тебе ее нужно оплачивать. Я знаю, ну, в компаниях, конечно, солидных там тебе компания все это оплачивает. Ну и еще в Лондоне все-таки дешевле аренда квартирки по сравнению с Сан-Франциско долиной, где ты платишь просто безумные, какие-то совершенно невероятные деньги за какое-то совершенно убогое жилище. А в Лондоне все-таки все еще, ну, по сравнению с Сан-Франциско, аренда довольно доступна и не стоит прямо, ну, совсем безумных денег, скажем так. Поэтому зарплаты ниже. Но они как бы, но так как все это растет, поэтому зарплаты растут, аренда растет. За счет всего этого все потихонечку джентрифицируется, хипстеры все захватывают.
На самом деле эти разговоры про эти у людей, которые эмигрируются, они постоянно про то, какой у тебя будет disposable income, какой у тебя будет уровень комфорта. Очень часто, например, дата-сайентисты в Москве очень часто склоняются, что там лучше Москвы ничего нет. Потому что здесь абсолютно конские зарплаты бывают. При этом, ну, уровень услуг довольно высокие, там расходы у тебя низкие, возможно, даже откладывать на уровне, например, долины.
Сижу и плачу.
Ты, Сергей, там плачет? Почему ты плачешь?
На уровне долины. Мне кажется, что долина прям максимально далека до моего уровня дохода, я даже не могу представить себе его на самом деле.
А долина, кстати, потихонечку, она же рассасывается. Сейчас вот Остин в Техасе вроде как бы новый такой hot place, и она потихонечку, так сказать, по Америке все-таки. Потому что, мне кажется, люди поняли, что домов-то новых не построят, а жить где-то нужно.
Не, ну, кстати, недавно же Google инвестировал миллиард в доступное жилье для программистов Гугла.
Оно будет на воздушных шарах висеть в небе прямо над кампусом Гугла.
Слушай, расскажи, как ты год прожил во Вьетнаме? А там, типа, это нарушение, не знаю, визовых законодательств всяких? Как? Вроде там только можно месяц
смотреть. Не-не-не. Во Вьетнаме, ну, во-первых, я суммарно год там прожил, это было 3 поездки, то есть максимально было полгода. Там можно находиться 3 месяца, потом тебе нужно продлить визу. Вот. Но там все очень либерально, в основном из-за того, что там Советский Союз дружил с Вьетнамом, и они очень лояльно относятся к русским. Там тебе нужно, по сути, приглашение от местного вьетнамца, которое стоит где-то $10. Это просто письмо. И, ну, даже есть кейсы, когда ты можешь не выезжать из страны на так называемый виза-ран. Ну, то есть, в этом плане все суперлиберально. Например, в Таиланде довольно, ну, не так давно начали закручивать гайки. Там, ну, там уже точно можно только месяц находиться. Вот. Там были всякие обходные пути. Например, если ты студент, который изучает язык, то ты можешь там полгода, по-моему, находиться. И был очень известный кейс, когда мужчина один жил 6 лет там, и он все время притворялся студентом, который изучает английский, а потом на 6-й год его на границе что-то спросили по-английски, он не смог ответить. И его тут же выслали из страны.
Не, ну, может, блин, не знаю. Все люди разные, многим нужно больше времени.
Да, ну, например, вот во Вьетнаме самый главный кайспот называется Муйне, это такая абсолютная деревня, вот, и там живет примерно где-то 500 русских. Есть люди, которые просто годами там живут, есть люди, которые там каждый год на зимовку ездят, ездят, у них чуть ли там не дачи, они оставляют все оборудование, они оставляют мопеды, каждый год возвращаются, и это прям идеальное существование, намного выгоднее, чем там жить в столице.
Слушай, а не утомляет вот эта штука, что ты, у тебя есть, не знаю, увлечение какое-то, и ты прям из года в год ему посвящаешь, ну прям почти всю жизнь получается?
Ну, так можно... В принципе, про любого спортсмена спросить или любого профессионала, не утомляет ли его. Ну, если есть возможность развиваться и узнавать что-то новое и прокачивать скиллы, то, мне кажется, не утомляет. То есть, если есть развитие, ну, это то же самое и в отношении с людьми. Если, можно спросить, не утомляет ли быть женатым там 40 лет. Вот. Ну,
а ты можешь получить очень разные ответы.
Кого-то, возможно, утомляет, но если вы с партнером развиваетесь, то это такой, ну, это такой путь, как бы. Вот. И, ну, здесь никакие проблемы нет.
А какие, так сказать, уровни развития в кайтсерфинге? Там есть что-то устоявшееся? Там есть какие-то общепризнанные, так сказать, путь?
Ну, первый уровень базовый, просто люди начинают кататься туда-сюда, это называется трамвай, когда ты едешь и никуда не сворачиваешь, просто туда-сюда ездишь. Вот. Потом люди начинают прыгать, можно начинать прыгать все выше и выше и выше. Вот сейчас у меня рекорд там 6,5 метров.
Что? Вверх?
Да, да, вверх. Мировой рекорд 35 метров, по-моему, вот. Да, ну, как раз вот в Кейптауне.
Ну, Саша, это тоже прыжок с парашютом, только из земли в воздух.
Только из земли, да. Ну, в принципе, парашют, да. Ага.
Да, дальше есть направление, когда, так называемый, new school, когда люди делают трюки, похожие на wake. То есть, они выпрыгивают не очень высоко, но при этом делают много вращений. Вот, они отсоединяют планку, вращаются и так далее. Это тоже направление есть. Еще очень интересное направление, называется foil. Это такое крыло, которое как бы скользит над водой. Над водой. Вот, то есть у тебя есть доска, и у нее есть еще подводная часть, крыло такое. Оно находится под водой, а ты как бы мимо волн скользишь. Вот. И это тоже абсолютно отдельная дисциплина. Этому, кстати, довольно сложно научиться, но те, кто умеют, для них это там какой-то офигенный кайф. Вот. Есть, на самом деле, вот до этого я рассказывал про кайтбординг, это когда ты на доске катаешься. Есть еще кайтсерфинг, когда ты по волнам катаешься, то есть прям на серф-доске. Там, это тоже отдельная дисциплина, но я уже не говорю там про зимние дисциплины и так далее, и так далее. Ну, то есть... На самом деле развиваться можно бесконечно.
Слушай, а вот представим, я где-нибудь, не знаю, в Таиланде или во Вьетнаме стою на острове и вижу другой остров, который километрах в 5-7 от меня. Я могу на него просто доехать на этой штуке?
Да, да. У меня был такой случай. Мы когда с другом зимовали на Баракае, мы остановились... Ну, мы учились в школе у там местного чемпиона Кена. Вот. И у него остров Баракае, чтобы вы понимали, он шириной 500 метров и длиной типа 7 километров. Ну, то есть это такое абсолютно маленькое что-то. И у этого владельца школы, у него же там был дом, там же земля его. Он там жил, преподавал. И у него еще была дача. И дача была на другом острове. И он брал такой мешочек, такую сумочку и катил на свою дачу, на соседний остров. Он регулярно, ну, как бы брал с собой кого-то, вот я один раз тоже покатил. То есть ты выходишь в открытое море, там уже такие большие волны, они не закрываются, но такие перепады большие, там корабли ходят. И вот ты хоть потихонечку катишь на другой остров, там почилил и потом обратно.
А сколько это по времени примерно?
Ну, мы тогда где-то за полчаса такой трип сделали, причем самое интересное, что если бы мы это делали сухопутно и на лодке, то он бы занял час.
И, так сказать, экологично еще без топлива.
Да, да, да. Вот. Ну, то есть проблема единственная в том, что из-за специфики передвижения на кайте ты можешь передвигаться только более-менее перпендикулярно ветру. И поэтому тебе нужно совершать так называемые галсы. То есть ты не можешь по прямой просто двигаться, такими зигзагами двигаешься в нужном тебе направлении. Но направление более-менее не ограничено. То есть ты можешь двигаться куда хочешь.
А если в процессе, как ты перебираешься от одного строго к другому, у тебя этот кайт, так сказать, упадет в море. Ты можешь его поднять и продолжить свой путь? Или все?
Да. Современные кайты, они на самом деле надутые. У них есть такой край надутый специально для этой задачи, чтобы если он упал. Но есть более плохая вещь. Доска, в которой ты находишься, у нее такие страпсы, и ты просто вставляешь туда ноги. То есть есть два вида доски. Это вейковые с такими ботинками, и она, ну, жестко крепится к твоей ноге. А есть такая, где ноги вставляются, и как бы ноги могут выпасть. И вот именно в той поездке у меня такое случилось, то есть я где-то посредине моря, все оставшиеся катеры уже далеко впереди меня, моя доска куда-то пропала. Вот она. А проблема в том, что она остается позади тебя, а ветер тебя начинает сносить там к берегу. Вот. И, ну,
если... Слава богу, что к берегу, слушай, пускай несет.
Ну, ты находишься там, не знаю, в километре от берега, вот это может очень много занять времени, и, ну, доску с большой вероятностью ты потеряешь, потому что ее течение куда-то унесет. И есть специальные техники, как ты можешь вернуться к ней, но если ты не очень опытный или там какой-то сильный ветер и так далее, то она может безвозвратно пропасть, и такое бывает.
Не, ну, мне очень, на самом деле, понравилось, что ты можешь, на самом деле, этой штуке передвигаться. Единственное, что груза с собой никого не возьмешь, может, рюкзак какой-то.
Ну, непромокаемый, да, если только... Ну, иногда там гидропаки берут, ну, что-то такое не очень большое.
Слушай, а вот как бы, а можно утонуть на этой штуке?
Да не, ну, утонуть можно и в стакане, в принципе, вот. Не, ну, иногда люди надевают жилеты, вот. Ну, большой плюс по сравнению с другими видами спорта, если твой кайт остается в воздухе, то ты всегда можешь потянуть планку, и он тебя вытянет как бы из воды. То есть, если ты контролируешь, находишься под водой, то есть, это не так жестко, как у серферов, когда волна закрывается, и ты там под водой можешь 30 секунд находиться и так далее. Вот, тут, ну, то есть тут ты, если опытный, можешь себе помочь кайтом. Но я когда учился, конечно, были неприятные случаи, когда волной тебя закрывает, кайт падает, и под водой, и все, короче, там, все очень страшно было. На самом деле, ну, то есть риск утонуть, он намного меньше, нежели риск, если, там, не знаю, ты прыгаешь, и ветер сильно подул, и тебя вынесло на берег. И вот это уже может привести к катастрофическим последствиям. То есть бывают люди... Не знаю, приземляются на провода, врезаются в столбы, просто об землю ударяются. И, ну, как бы, и самое приятное, что может случиться, ты просто разделишь кожу, но бывает и намного хуже случаев, вплоть до летальных. Но это как бы, когда люди не следуют технике безопасности, когда они переоценивают там свои силы или надувают кайт не того размера, не под тот ветер, и не замечают, что там ураган вдруг пришел. В общем, если соблюдать правила безопасности, все нормально будет.
То есть акулы все-таки не самая главная опасность?
Ну да, они редко встречаются, но человеческая глупость, она часто встречается.
Слушай, расскажи немножко про Вьетнам. У меня вот я был в Таиланде, был, не знаю, на Гоа, на Шри-Ланке. У меня вообще сложилось какое-то впечатление, что вот есть Тай, который такой, типа, топовый, а есть, не знаю, Вьетнам, он такой, типа, как Белоруссия относительно России. Ну, такой, типа, Тай для бедных, нет?
Мне сложно рассказывать, потому что у меня такой сильный байс в сторону Вьетнама, потому что это моя практически любимая страна.
Так, ну да, как раз, мне кажется, тут ты объективен.
Ну, не, я просто как раз очень, очень люблю. То есть мы с другом еще проехали на мопедах Вьетнам весь в одни из новогодних каникул. Нас заняло это 7 дней. Мы проехали там 1300 километров на каких-то разваливающихся мопедах за там $200. Вот, это было невероятное путешествие. Вот прям с севера на юг. От Ханоя практически до Хошимина. Мне по сравнению с Таем, во-первых, нравятся люди. То есть, мне кажется, на курортах в Тае люди могут довольно агрессивно относиться к туристам и там, пытаться обмануть. Мне совершенно не нравится полиция в Тае. То есть они тоже довольно нагло себя ведут. Могут там, не знаю, отобрать у тебя права, требовать взятку. Во Вьетнаме этого практически нет. Вот практически во всем Вьетнаме этого нет. Можно сказать, что в Таиланде получше с курортами. Ну, плюс там еще, мне кажется, что побольше машин. Это не очень приятно. То есть, в Вьетнаме исключительно мопеды. В Вьетнаме 80 миллионов жителей и 40 миллионов мопедов. Проникновение мотоциклов или мопедов у них самое большое в мире. То есть, это самая мотоциклетная страна.
А расскажи, у вас были какие-нибудь, не знаю, интересные случаи, пока вы ехали 1300 километров по Вьетнаму?
Там было несколько случаев. Во-первых, мы купили мотоциклы, которые назывались Honda Win 100. Но это оказались китайские подделки, поэтому они разваливались, в принципе, каждый день. Вот, там рвалась цепь, не знаю, отвалился глушитель и так далее. Но вся прелесть Вьетнама в том, что если ты ломаешься, то через 20 метров есть мастерская. И, в принципе...
Ну, логично, если у вас там 40 миллионов.
Да, да. Каждый мальчик может молотком тебе что угодно починить. И там, не знаю, за доллар тебе приварят что угодно, к чему угодно. Ну, то есть, это никогда не было проблемой. Нам, в принципе, мало что надо было делать самим. Каждый раз, когда все ломалось, нам помогали. И местные довольно воодушевленно это делали. Вот. Ну, самый жесткий был первый день, когда мы проехали даже не очень большое расстояние, там, километров 200. Ты понял, что это абсолютно невыносимо ехать. Все вибрирует, все устает. И, ну, в общем, ну, это не были мотоциклы, приспособленные для каких-то дальних передвижений. Вот. А мы понимали, что нам еще ехать 7 дней. Это было жестко. Был случай, когда мы остановились на каком-то перекрестке просто покушать. Ну, в Вьетнаме очень развит малый и средний бизнес, то есть почти каждая семья у них есть там микрогостиница, либо они готовят субфо, либо у них есть какой-то другой бизнес, но обычно он связан там с едой. И вот эта семья, она готовила сладости. И они, ну, как многие азиаты, очень воодушевлились, что какие-то европейские люди пришли к ним, начали с нами фоткаться, мы стали лицом их рекламы. Рекламы в Фейсбуке, вот, нам надарили там этих сладостей. Ну, в общем, ну, было на самом деле, всю дорогу было абсолютно офигенное отношение со стороны местных, то есть они всегда улыбаются, всегда готовы помочь, никогда не стремятся тебя обмануть. То есть для них это большой праздник, что вот ты мимо них проезжал, заехал именно к ним.
Блин, очень мило, слушай, это клево.
Страна еще не вытоптана белыми туристами.
Да, ну, ну конечно, в сильно туристических местах, типа Начанга, там, ну, там, где много русских туристов, там уже так, ну, пожестче могут относиться. Если там чуть подальше от классических мест отъехать, там просто идеально. Причем этот путь от Ханоя до Хошимина на мопеде, он абсолютно классический. Его в Топ-Гир тогда проделали. Ну, и вообще, мы были не первые и не последние, кто это сделал.
У них тоже разваливались мотоциклы?
Да, у них все разваливалось. Они полпути на поезде проехали. Потому что в Топ-Гире они вообще не очень любят двухколесные транспортные средства.
Блин, я вот скоро еду в Шри-Ланку, и у меня нет прав, но я взял с собой, у меня есть страховка, по-немецки называется Gesundheitskarte. Она такая, типа, карточка, на ней есть моя фотография. Тут такой витрувианский человек, в который впечатан чип. Но я думаю, что, может, она, типа, сойдет за права, я скажу, что, типа, права. Вот, и я вспомнил, недавно встречался со знакомым, он говорит, что какой-то чувак очень известный, который по штатам на поездах путешествовал, как это называется?
Илья Бондарев.
Да-да-да, и он проехал, типа, Латинскую Америку на мотоцикле, у него не было прав, и он каждый раз, когда границу пересекал, у меня спрашивали права, он просто российский паспорт показывал внутренний. Говорил, это типа bike rules, bike license, вот. И типа все такие, ну ладно, проходи. Ну, короче, может, типа сработает, не знаю.
Но у него через раз прокатывало. У него же там был эпизод, когда его полиция забрала у него мотоцикл, и он его потом угнал прямо с полицейского участка.
Почему бы и нет? Блин, короче, ну в прошлый раз мне сказали, что можно держать в бардачке, там, не знаю, эквивалент 200 рублей и сказать, типа, извините, я готов платить штраф на месте.
Не, ну с правами нормальная ситуация во многих странах, особенно такие победнее и более азиатские, там никто на это не смотрит.
А у тебя бывали какие-нибудь прям, типа, не знаю, ну прям опасные случаи в путешествиях? Ну или особенно запоминающиеся, которые угрожали чем-то тебе?
Мы с другом, как раз, когда проехали весь Вьетнам, к нам ни один полицейский ни разу не пристал. Но когда мы приехали в Муйне, вот в эту русскую деревню, там уже полицейские, они очень коррумпированные, они любят там подостановить кого-нибудь, повымогать деньги. Вот, обычно это очень забавно выглядит. Ну, там тебе вменяют, что ты там с большей скоростью ехал, или там у тебя права неправильные, или еще что-то, или там без шлема. И тут же начинают показывать какие-то картинки страшные, где люди разбились, и рядом с ними приписаны цены, взятки, которые ты должен дать. И если ты неопытный турист, то ты даешь эту сумму и уезжаешь. Но опытные туристы, они посидят, поприпинаются, и тогда в некоторый момент появляется другая бумажка, и там ценник уже в два раза меньше. И если так посидеть минут 20, то там вообще все сводится до просто микроскопических сумм, и можно ехать почти не потеряв денег.
А ты умеешь торговаться, так сказать?
Мне мой школьный учитель математики рассказывал, как это правильно делать. Когда тебе называют цену, ты просто называешь в 10 раз меньше, а потом вы таким бинарным поиском сходитесь к оптимуму. Вот, и это такой самый-самый нормальный план. Вот.
Может, мы сейчас таким образом плавно подойдем к теме спид-трейдинга, который ты слегка затронул, но мы совершенно не раскрыли. Расскажи немножко, что это такое и как это в России? Это то есть, на российском рынке происходит, да?
Да, да. Электронная торговля в России появилась где-то лет 20 назад, в принципе, когда Российская Федерация появилась. Вот, и довольно скоро появилась электронная торговля, то есть можно было, ну, торговать через терминал какими-то инструментами.
А кто терминалы в России делает? Bloomberg?
Да не-не-не. Ну, это представляют брокеры. Вот. Брокер, по сути, посредник между трейдером и биржей. А вот биржа у нас уже была одна, московская биржа, монополист, все хорошо, брокеры там были разные. Так быстро оказалось, что появились компании из молодых ребят со всяких мехматов и физтехов, которые очень быстро просекли фишку и поняли, что на это можно зарабатывать, что рынок очень неэффективен, писать какие-то простые алгоритмы. Ну, там буквально на заре всего этого люди чуть ли не из Excel торговали, ну, то есть там... Ну, то есть буквально там на ВБА какие-то написанные скрипты. Вот, и потихонечку увеличивалась ликвидность, какие-то неэффективности сходили на нет. Люди начинали усовершенствовать свои инструменты, начинали писать на C-Sharp, потом перешли на плюсы. Потом, ну, и там практически до бесконечности.
Пойду покурю, так сказать.
Потом на ассемблер.
Ну, буквально так. Но при этом те команды, можно сказать, там, research-команды, которые были с самого начала, они вот весь этот путь проделали, они все знали все правила игры, и при этом, ну, несложно догадаться, что когда биржа писала свои протоколы, они не очень много заморачивались на эту тему, их писали там какие-то студенты-стажеры, и там было очень, очень много дыр, и там биржевой протокол был взломан в течение многих-многих лет, люди на это жаловались, ну, то есть кто-то, кто владел там какими-то первыми версиями протокола, они знали их уязвимости, потом их там, не знаю, закрыли, но они их все равно эксплуатировали.
Эксплуатировать неуязвимости на бирже, за то, что тебя посадить могут, нет?
Да, на 100 лет.
Ну, 100 это же Россия. Вот.
Россия.
Но, то есть, было пару фондов, я придумал торговые стратегии, вот мы там тоже несколько лет проработали, вот один из самых, наверное, успешных фондов России, AmFund. Вот. Он до сих пор существует, они теперь торгуют по всему миру, но вот они как раз были одними из первооткрывателей. Было парочку еще фондов таких мощных, кого-то там выгнали из России, потому что они не платили налоги, еще что-то. Ну, такие классические истории. Там, ну, как бы, я очень много знаю историй, но, к сожалению, не могу ими поделиться, потому что они прям...
Блин, самое интересное.
Очень-очень. Может, у вас есть там платная версия подкаста?
Типа, чтобы на штраф тебе собрать или что?
Чтобы не узнали конкуренты.
Вот, но...
Тебе вообще нравится эта тема? Она какая-то, кажется, не знаю, скучная, нет, высоколобая?
Я уже так как 3 года ушел оттуда, то есть я 4 года торговал. На моем первом месте работы компания, она, ну, делала какие-то... делала конференции, выпускала журнал, он назывался Futures and Options. И там каждый год проводились соревнования среди алгоритмических трейдеров. А там как бы лучшие умы могли схлестнуться. Там были какие-то дикие доходности, то есть люди за месяц зарабатывали там 7000% доходности. Ну, понятно, что там иногда была очень низкая база, там типа 50 000 рублей. Вот, но все равно это какие-то... Ну, там, по тем временам это были какие-то безумные доходности и довольно большие деньги. Вот, и я на все это насмотрелся и понял, что тоже хочу. Ну, конечно, таких доходностей я уже не увидел, когда я торговал. Потом я немножко перегорел, потому что, ну, вот когда у меня была своя компания, мы не были, там, не знаю, лучшими. Понятно, что мы сражались с такими мастодонтами, которые были с самого начала и знали, были самыми прошаренными. И поэтому немножко демотивировало, что ты там, может быть, не зарабатываешь столько, сколько хотел бы. Так я в итоге перешел в Data Science и начал участвовать в соревнованиях по машинному обучению, где у меня был шанс там стать иногда, становиться первым, тоже какие-то деньги зарабатывать. То есть есть люди, которые всю жизнь этим занимаются, и не становится скучно, то есть их драйвит вот этот competition, их драйвит то, что надо постоянно прикладывать усилия, мозги, пробовать новые инструменты, ну, то есть какой-то движ, ты постоянно сражаешься с рынком, с участниками. Довольно интересно, потому что вот есть, не знаю, вселенная, и в ней есть законы физики, и они постоянные, а на рынке... У тебя есть, ну, какие-то законы, но при этом рынок, он динамичный, он постоянно меняется. То, что меняются игроки там и стратегии. Это многих драйвит.
А, то есть ты хочешь сказать, что еще не вывели какие-то математические законы, которые были бы универсальны? То есть все еще много непредсказуемости присутствует?
Абсолютно, да. То есть те модели, которые строятся, они постоянно, по ним постоянно меняются параметры, какие-то стратежки постоянно протухают и так далее, неэффективности уходят. Может, слишком много игроков начинают их эксплуатировать, и там доходность слишком снижается.
То есть, а правда говорят, что сейчас типа на фондовых рынках торгуют одни роботы с роботами?
Процент автоматической торговли, безусловно, растет, и это абсолютно неизбежно. Вот. На самом деле, есть абсолютно разные направления трейдинга, например, по тем активам, которые торгуются, по тем стратегиям, которые торгуются. Есть так называемые там флоу-трейдеры. Ну, не знаю, когда речь идет про, не знаю, поставку танкера нефти, то обычно это делают люди. А когда ну, торгуется что-то ликвидное, такое, как, не знаю, индекс S&P или индекс RTS, там, безусловно, в основном сидят роботы.
А будущее, ты думаешь, зачем?
Короче, роботам не нужно завоевывать людей, они просто сделают нас бедными.
Они купят людей.
Купят людей, да.
Не, ну, конечно, да, вот эти антиутопические разговоры, они и в дата-сайенсе постоянно ходят, что вот, искусственный интеллект поработит там всех, и не знаю, все останутся без работы, но это, конечно, такая совсем антиутопия, совсем футуризм какой-то.
Слушай, а как ты думаешь, вообще есть ли вот, ну, то есть вот Data Scientist сейчас считается одним из самых модных направлений, а есть ли вообще до сих пор смысл идти в него, или уже, типа, там, не знаю, рынок близок к насыщению, ну, типа рынок труда?
Не, ну, я думаю, что точно имеет, потому что сейчас анализ данных, он, безусловно, уже проник почти во всей индустрии, он будет продолжать оставаться. Вот, то есть все компании, которые не занимаются анализом данных, не превращаются там, не знаю, в IT-компании, они просто не выиграют эту конкурентную гонку. Ну, просто, не знаю, от банков и заканчивая, не знаю, торговцами помидорами на рынках, как бы это просто неизбежно.
То есть ты согласен с тем, что говорят, что типа персональные данные – это новая цифровая нефть?
Да, да, нет, здесь я абсолютно согласен. Вот, как бы можно посмотреть, сколько на персональных данных зарабатывают компании, такие как Facebook и Google. Это, ну, это примерно сопоставимо с тем, сколько арабские страны зарабатывают на нефти.
Слушай, у меня здесь есть вопрос. Смотри, вот, допустим, ну, вот говорят, что тот, кто владеет данными, тот владеет миром, вот цифровые данные принесут новые деньги. Я вот смотрю на себя, ну, то есть получается, что весь смысл вот этих обработки персональных данных с дата-сайентист в отношении коммерции, то, что заставит меня платить больше, по большому счету. То есть у меня же больше денег не станет, просто они более умело начнут из меня их выуживать, что ли, или как?
Ну да, когда речь про персональные данные, обычно речь идет про рекомендации рекомендательной системы. То есть это контекстная реклама, это то, на чем зарабатывает Google и Facebook. Вот, это самые главные источники дохода. И чем лучше ты можешь и таргетирование показать рекламу человеку, который потом, да, потенциально потратит деньги, тем больше компании заработают. Ты как поставщик этой информации, конечно, ничего не зарабатываешь. Вот. Ну, может быть, твой...
Давай данные, дайте мне денег.
Да-да. На самом деле, очень много разговоров на эту тему, что люди бесплатно отдают все эти какие-то индивидуальные дата-поинты, которые, ну, с точки зрения одного человека, ну, это прям как голос на выборах, да, кажется, что вот мой один голос, ну, что он решит, да? Но когда их там миллиард, вот, этих дата-поинтов, они решают, они позволяют строить системы. И компании очень хорошо умеют это эксплуатировать с помощью бесплатных инструментов. Например, возьмем Google Фото. Все любят Google Фото, все им пользуются, но при этом, когда каждый раз, когда ты загружаешь свои фотографии, ты, по сути, участвуешь в обучении там, системы классификации изображений. Да? Ты даешь Google данные, чтобы его модели были еще лучше и лучше. Вот, да, у тебя есть бесплатный инструмент, но ты позволяешь компании там, не знаю, строить крутые штуки и зарабатывать очень много денег.
Ну, так, Сергей, кстати говоря, тоже ответ на твой вопрос. То есть, это не совсем бесплатно, ты же получаешь сервис бесплатно, да? То
есть... Да, есть более жесткие примеры, когда была компания... Она позволяла тебе отписываться от всех подписок, ну, просто unsubscribe нажать везде. Вот. Но при этом она просто скачивала все твои имейлы, и потом это выяснилось, и не очень приятно оказалось. То есть каждый раз, когда вы видите бесплатную тулзу, которая потенциально собирает ваши данные, нужно об этом задуматься.
Есть такая поговорка смешная, что если что-то где-то бесплатно, то кто-то за это платит, это, скорее всего, ты.
Да, да. Ну, можно начать с Фейсбука даже.
Буквально сегодня, если не ошибаюсь, на New York Times периодически публикует интерактивные такие массивные статьи, и вот сегодня вышел тоже у них интерактив свежий, где они на черном рынке купили, кстати говоря, не купили, им слили такой очень большой датасет, там несколько десятков миллионов телефонов американских, то есть все происходило в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь, и, ну, по крайней мере, визуализация, которую они опубликовали, там все происходит где-то на Манхэттене и вокруг Нью-Йорка. И, в общем, как бы телефоны, если у тебя в кармане есть телефон, он отправляет данные о своем местоположении географическом, и все это собирается и перепродается очень активно. И, собственно, Нью-Йорк Таймс просто купила, ну, получила вот этот вот датасет, и просто не, ну, они проэксплуатировали его, просто визуализировав, написав об этом очень большую статью. Ну, в общем, дело в том, что если вы ставите приложение на свой телефон, какие-то приложения, о которых вы совсем не догадываетесь, они через перепродают эти данные, потом эти еще данные еще раз перепродаются, все это агрегируется, все это аккумулируется, и на этом, да, они, собственно, рассказывают о том, что как эти данные, во-первых, утекают, а во-вторых, как на этих данных можно зарабатывать деньги. Очень хорошая статья. приложим линк. Ну, мне кажется, это вот как раз на тему того, что данные действительно... Ну, данные, они монетизируются, но тебе нужен data scientist, который позволил бы из этих данных, ну, и как бы из потока, так сказать, цифр, что-то, ну, так сказать, предложить. Каким образом эти данные превратить в деньги?
Ну, да, ну, обычно, на самом деле, ну, сейчас это, правило, всегда речь про рекламу, либо про какие-то рекомендательные системы. У тебя там в любом бизнесе ты можешь попытаться, не знаю, сократить издержки, ты можешь как-то эффективнее вести свой бизнес, либо пытаться там растить ревеню, и ну, вот, данные иногда помогают там обе эти задачи решать. Есть в России компания X5 Retail Group, самый большой ритейлер. Вот, они тоже очень, очень хорошо работают с данными. Вот, очень много денег с помощью этого могут зарабатывать, там, повышая средние чеки, улучшая свои промо-акции и так далее, и так далее. Все эти разговоры про там, приватные данные, какие-то данные пользователей, на самом деле, просто абсолютно микроскопическая вершина айсберга того, что еще будет обсуждаться. Потому что, например, очень часто задают вопрос, вот я построил модель, нейронную сеть, и она обучалась, там, не знаю, на миллионе картинок. А одна картинка оказалась, что она, там, не знаю, принадлежала кому-то, да, и ее нелегально использовал. Можно ли меня засудить за использование этой сети? Вот. Есть всякие, например, отдельные модули в сети, в нейронные, например, такой, они могут быть запатентованы. Например, есть такой известный модуль Dropout, он был, по-моему, Гуглом запатентован. Вопрос, может ли компания использовать этот модуль, если на него есть патент. И, ну, то есть, все, что в легальном поле происходит, это абсолютный там, дикий запад. Никто ничего не понимает, что сейчас вообще происходит. Ну, да, в Европе немножко начали двигаться в этом направлении, и GDPR появился, да? То есть, индивидуальные данные там нельзя обрабатывать, можно только агрегированные.
Говорят, кстати, в Штатах скоро появится.
Да, ну, но я говорю, это вершина айсберга. То есть, вещей, которые ты можешь делать сейчас полулегально, ну, можешь все делать. Есть очень крутая статья от Гугла, точнее, метод называется Federative Learning. По сути, они говорят, что мы там хотим учить сетки на каждой мобилке, на всех данных всех пользователей, но мы не будем не будем иметь доступ к самим данным, мы будем только к каким-то внутренним слоям сети или каким-то выходным данным нейронной сети иметь доступ. Но через это все равно можно какие-то вещи получить.
Постепенно подкаст про иммиграцию превращается в митап разработчиков.
Ну, как бы иммиграция в сторону этого киберпанка только сегодня. Мне кажется, это такая тема, которую она, во-первых, невероятно важна, и, во-вторых, очень мало людей об этом вообще задумываются, потому что есть более, так сказать, ну, считается, что есть более, как бы сказать, насущные проблемы, типа там, где заработать денег, как поесть, там вот это все. Но мне кажется, эту тему нужно поднимать. Они, мне кажется, потихонечку вот сейчас начинают говорить, ну, Нью-Йорк Таймс чего-то напечатало, да, и вот GDPR, казалось бы, вышел, но, опять же, про GDPR, на самом деле, очень мало, практически никто о нем не знает. Ну, вот Эдвард Сноуден в своей книжке про него написал, что, типа, это гигантские достижения Европы. Но, опять же, про него мало кто знает, а те, кто знают, довольно часто его еще и осуждают.
Слушайте, а вот у вас нет какого-то чувства, что программисты, не знаю, там, 30 лет назад они думали, что они будут программировать космические корабли на Марс, там, решать, не знаю, спасать людей от рака, а мы сейчас, ну, не мы, вы занимаетесь тем, что думаете, как бы людей больше денег за рекламу получить, нет? У вас нет такого какого-то консерна внутреннего?
Слушай, ну говори за себя.
Я точно не программист.
Ну, у меня на самом деле в жизни был такой момент, собственно, когда я уходил из трейдинга, что я видел, что Data Science может. Например, там, не знаю, супер новые методы детекции рака по рентгеновским снимкам.
Это тоже Data Science.
Да, это Data Science. То есть, вот, мне кажется, медицина именно проиллюстрировала самые классные приложения, где Data Science может, там, не знаю, спасать жизни и так далее, и так далее. При этом я, ну, как бы 4 года просто пытался там на рынке какие-то заработать деньги, придумал какие-то сигналы, не знаю, писал кучу ифов и так далее. Ну, просто ковырялся в каких-то временных рядах финансовых данных и делал условно деньги из воздуха. И потом я, ну, реально начал задумываться, типа, вот о чем я расскажу там внукам, детям и так далее, чем бы я мог заниматься и чем я занимался. В Data Science все равно есть место заниматься, кажется, какими-то дурацкими вещами или неэффективными, или неполезными, иногда даже разрушительными. То есть в Гугле очень много разговоров разговоров идет про сотрудничество, например, с военкой. Да? Понятно, что data science в военно-промышленной области – это просто очень серьезная вещь. Можно иметь абсолютно автономных дронов, которые будут летать и распознавать конкретные лица и убивать этих людей.
Блин, слушай, был же какой-то про это фантастический рассказ. Там какие-то птицы были механические, которые, типа, которым поставили за неуничтожаемые. Люди запустили каких-то механических птиц в воздух, чтобы они, типа, спасли нас от войны. А у птиц случился какой-то сбой, они такие стали избавлять человека от любой опасности. Там, во время операции они нападали на хирургов, потому что те резали человека. Ну, в таком ключе. И это привело к полной деградации, по-моему.
Такой сценарий Скайнета, вот, по сути. Но это совсем недалеко от реальности.
Слушай, а вот такой вопрос, на самом деле, насущный. У меня знакомый спрашивал. Вот он очень интересуется вот всей этой какой-то, ну, то есть, этичным программированием, назовем это так. Это какой-то мир, где ты не просто делаешь сайтики, а помогаешь людям, там, делаешь что-то уникальное, необычное, клевое. Вот если хочется таким заниматься, то куда надо идти, как быть?
О, ну, прям в России есть одно замечательное место. Я с удовольствием его посоветую. Во-первых, есть комьюнити дата сайентистов русскоговорящих. Она называется ods.ai, Open Data Science. Вот. И комьюнити сейчас насчитывает 40 тысяч человек. По сути, это просто канал в Slack, который Slack нам предоставил бесплатно. Сам подписка человека стоит, по-моему, $10.
Да,
при 40 тысячах это... Да, да. И это абсолютно уникальная вещь. Этому комьюнити уже 5 лет. Вот исполнится в следующем марте. Ну, то есть это самое, самое большое живое комьюнити Data Scientist. Аналогов в мире абсолютно нет. Мы постоянно проводим какие-то конференции, мы вместе решаем какие-то соревнования, мы встречаемся, мы обсуждаем работодателей, у нас там практически профсоюз, мы вводим свои правила, как HR должны публиковать вакансии, если они там не показывают зарплатную вилку, мы их там баним и так далее. Ну, то есть это прям абсолютно, это абсолютно нереальный феномен, который был создан там Алексеем Натёкиным. Ну, очень крутой чувак в Data Science. Одно из направлений работы вот этого комьюнити – это так называемые pet projects, когда люди, ну, что-то хотят сделать такое прям с нуля, что-то. Иногда это очень полезно. И, например, сейчас из последних двух проектов, значит, один был по поиску кошечек-собачек по фотографии. Но это, да, на Западе тоже есть такие проекты. А один – это помощь организации Lisa Alert. По поиску людей. Класс. И там тоже, ну, как бы ты можешь анализировать видео с дронов, там, со спутников и так далее, и так далее.
У него очень круто.
Да, есть какие-то, ну, такие проекты for social good, которые, ну, действительно, ну, очень крутые. Понятно, что там не так много людей этим занимается, вот, но если есть желание, и вообще для всех людей, которые хотят что-то узнать о Data Science, ну, там, не знаю, боятся спросить и так далее, вступайте в ОДС и узнавайте.
Блин, это очень классно. Мы обязательно приложим ссылку, потому что кажется, что очень мало таких проектов.
Я добавлю еще свои 5 пенни. Мне кажется, есть, то есть индустрия, которая как-то пытается улучшить, ну, состояние нашей планеты, она как бы тоже потихонечку развивается. Таких проектов и компаний, они как бы потихонечку существуют, как бы Renewable Energy, вот это вот все, это все как бы существует, и там тоже нужны Data Science.
Ты так как ненавязчиво хантишь людей в своей компании?
Да, если вы хотите, если вы Data Scientist и хотите прийти к нам работать в наш энергетический стартап.
Сразу заявляю, что вы делаете релокейшн, тогда все поедут.
Кстати, я могу узнать насчет этого. Мы, кстати, у нас, кстати, наша команда Data Science в нашей энергетической компании, они сделали, ну, они делают всякие там интересные штуки, но в частности они сделали такую штуку, что в Британии очень много вот этих, ну, электрических газовых счетчиков, да, и они все разные. То есть Британия, мне кажется, изобрела вообще, как людям выставлять счет за электричество, электричество и газ. И поэтому счетчики в Британии, они, некоторые из них там чуть ли не по 100 лет. И 100 лет назад, когда счетчики, они были совершенно другой формы и совершенно с другими цифрами, циферблатами, вот это все. Поэтому и за последние 100 лет в Британии изобрела очень много разнообразных счетчиков, и все это частично еще пользуется. Поэтому как бы у нас Data Science изобрел, ну, собственно, как ты наводишь, ну, камеру на эти счетчики, и чтобы это все там распознавалось правильно, считывалось, и можно было узнать, сколько же ты там все-таки энергии нажег. Потому что люди путаются, а компьютеры и роботы, они все-таки точнее в этом плане.
На самом деле в энергетической сфере есть тоже много наработок по Data Science, по оптимизации потребления. То есть, например, когда включать отопление в зданиях, когда кондиционер включается, там, в зависимости от количества людей и так далее. То есть как оптимизировать все эти вещи. Есть, ну, я немножко упоминал, самая известная соревновательная платформа Kaggle. Это такой долинный стартап тоже. Вот, и там есть конкурсы, например, по предсказанию землетрясений. Или, ну, опять-таки, по предсказанию там, по детекции рака. Не знаю, по оптимизации там, беспилотного вождения и так далее, и так далее. То есть есть очень-очень много проектов, которые ну, сильно полезны.
Слушай, давай пятиминутку про Brexit. Вот уже почти под конец, так сказать. Чё там, давай, как там? Чё там у вас? Ваш Трамп опять победил.
Ну, окей. Павел, ты все еще собираешься сюда переезжать?
Да,
ты уже сдал паспорт посольству?
Тебя это все не. Я пока на стадии общения с HR-ами, вот.
Но на самом деле, нет, на самом деле, как бы, процесс переезда, как бы, иммиграции сюда, он, на самом деле, сейчас еще не сильно изменится. В следующие, мне кажется, ну, год у них будет все еще период, переходный период. Но, в общем целом, да, Brexit у нас произойдет, он начнется, скорее всего, 31 января. Ну, консерваторы у нас сейчас взяли большинство, абсолютное большинство в парламенте, так что они сейчас будут продавливать все, что они хотят. Пока что то, что они хотят поменять немножко избирательные округи. Они ввели обязательно, нужно приходить, так сказать, с документом, удостоверяющим твою личность.
На вас еще не надевают радиоошейники?
Был такой сериальчик от BBC, очень коротенький, называется Years and Years. Он вышел, по-моему, ровно год назад. Он не очень длинный, он там буквально типа 6 серий, но там как раз очень хорошо раскрывалась тема, как, ну, типа, будущее и технологии, и при этом британские реалии, и как это, на что будет похоже Британия.
Вместо через... молочника робот будет развозить, да, свежим?
20-30. Но, не знаю, то есть у нас сейчас как бы что будет происходить? То, что у нас, с одной стороны, у нас начал расти фунт и продолжает расти зарплаты, что как бы хорошо. И налоги при этом продолжат оставаться на относительно, ну, относительно низком уровне. Относительно имеется в виду там типа скандинавских стран, Германии, наверное. Вот, но одновременно с этим... будет продолжаться расслоение общества, будет продолжать расти количество бездомных людей, и, скорее всего, на фоне этого еще вырастет преступность, потому что полицию тоже сократили. Поэтому, с одной стороны, как бы, то есть, можно сказать, если ты, ну, работаешь, ну, на хорошей, ну, работе в офисе, то есть ты будешь продолжать получать, ну, неплохие деньги, и твои зарплаты, скорее всего, продолжат расти. Но, с другой стороны, по улицам, скорее всего, будет ходить более стрёмно, по крайней мере, в Лондоне, где, который сейчас они подвели какую-то статистику, какое-то совершенно невероятное количество бездомных людей, там, типа, каждый 50-й лондонец, типа, на улице. Поэтому я так не знаю, радоваться или огорчаться. Павел, что ты, тебя все еще это не пугает?
Меня больше заботит кайтсерфинг. Я знаю, что 2 часа от Лондона побережье, и вообще там дует каждый, ну, не каждый, в смысле, круглый год дует. Вот, там есть кайтсерф-споты, и это неплохой плюс для меня.
Блин, мне кажется, Пашу привезешь в Череповец такой, он скажет, о, здесь есть кайтсерф, кайтспот недалеко, тут 170 тысяч километров
от себя. На самом деле, в Подмосковье есть один спот, 3 часа езды от Москвы, самый известный, это Плещеево озеро. На восток. Плещеево озеро, там, ну, очень редко дует, может, там 3 раза за лето, но зато, когда ты катаешься, ты такой с видом на церкви, на золотые купола, вот прямо.
И молишься одновременно.
Слушай, давай под конец, на финал ты дашь какой-нибудь... А у нас иногда так и бывает. Мы просим людей дать какие-нибудь простые рекомендации и советы. Вот давай представим, что есть какой-нибудь условный человек, который никогда не был в Юго-Восточной Азии, я правильно называю, кажется. Юго-Восточной Азии, и вот хочет, типа, ее познать. Скажи, с чего начать, куда ехать, к чему готовиться?
Опять-таки, у меня прям сильный байс. Мне кажется, если поехать во Вьетнам, то ничего плохого не произойдет. Будет только очень все хорошее. Это очень лайтовая страна, чтобы начать путешествие по Юго-Восточной Азии. Ну, то есть много материалов, которые можно почитать, и русскоязычных, и каких угодно.
Ну, начинается. Ну, давай суть. Куда ехать во Вьетнаме?
Не, ну, ехать в Хо Ши Мин и на север, можно до середины доехать. Совет главный, если есть какие-то страхи, то на них нужно забить и поехать, решиться. Если там всю жизнь хотел, но почему-то переживал, боялся или, может быть, решился дауншифнуться, надо взять и сделать.
А, ну, и слушай, не будет какого-нибудь закисания мозгов на дауншифтинге? Не будет дауншифта головного мозга?
Да не, ну, слушай, если ты продолжаешь онлайн общаться с какими-то классными ребятами, продолжаешь развиваться, смотреть, не знаю, TED-токи, слушать какие-то классные подкасты типа вашего, то, ну, плюс у тебя есть книжки, не знаю, ты можешь проходить онлайн-курсы. То есть и нет в Авьете просто идеальный, там очень быстрый 4G в любой деревне, и нет почти такой же крутой, как в Москве. Ты можешь развиваться и при этом наслаждаться морем, солнцем, песком, пальмами и фруктами.
Окей, хорошо, годится. Ладно. Куда идти в Data Scientist, ты нам уже примерно сказал. Я обязательно приложу ссылку. Ну и что, напоследок скажи, чего, где тебе читать, как за тобой следить. Есть у тебя какой-нибудь канал на YouTube с твоими кайтсерфскими видео?
На YouTube, если просто вбить меня, Павел Плесков, есть много видео с моими выступлениями на конференциях. Меня довольно часто зовут на иностранные, на русские. Вот там что-то есть.
Ты не отказываешься?
Не-не-не, я не отказываюсь, иногда даже деньги требую, но...
То есть ты реально ты можешь выступать на конференции, зарабатывать на этом?
Да, да.
Фига, серьезно, я думал, что это вообще прям супер редкость.
Это Data Science.
Это Data Science, детка, это должен был сказать. Слушай, а вот просто ради интереса примерно, скажи, сколько может вот спикер заработать на конференции? Либо $1000 может заработать?
$1000 может заработать, да, может.
Блин, слушайте, я иду в Data Scientist, ребят. Все, извините.
Что ты, Сергей, ты прожигаешь свою жизнь бесцельно?
Вот я тоже думаю, я хочу прожигать деньги.
Ты за деньги?
Просто, блин, я хочу платиновую карточку. Где это все? А я тут текстики пишу. Ох.
Data Science действительно очень сейчас востребован. Ну, по крайней мере...
Сейчас, а что же хочешь?
Ну, видишь, мне кажется, я уже, так сказать, состоял. И у меня в команде Data Scientist, я с ними работаю, так что...
Ясно, ну ладно. Тогда
я, можно сказать, их начальник. Нет, у них свой начальник, на самом деле. У них как бы своя, типа, гильдия Data Scientist, а я как бы... Но мы, типа, у нас cross-functional команда, кто-то все. Так что мы все вместе работаем.
Ну ладно, видите. Хорошо, ладно.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Становитесь нашими патронами на Патреоне, patreon.com/emigrantcast. Нам будет очень приятно, если вы нас поддержите.
Как говорится, третьим будете.
Третьим будете. Ну да, у нас там немного патронов, но всех патронов мы очень любим.
На всех патронов хватит, так скажем.
Мы также присутствуем в разнообразных социальных сетях. Все линки мы добавим в шоу-ноты. И огромное спасибо Павлу за то, что он нашел время с нами пообщаться. Спасибо.
Павел, спасибо.
Спасибо.